Глава 60.
Самонадеянность Саула. Первая книга царств, глава 13 и 14.
После собрания в Галгале Саул распустил войско, собравшееся по его приказу для войны с манитянами, оставив при себе только 2000 человек в Михмасе, и 1000 человек находилось в распоряжении его сына Иоаннафана в Гиве. Тут Саул допустил серьезную ошибку. Среди воинов Саула царило приподнятое настроение. Люди радовались и ликовали по поводу недавней победы. И если бы Саул воспользовался этим и тотчас пошел войной против остальных врагов Израиля, то, сокрушив их, он освободил бы свой народ.
Тем временем их воинственные соседи, филистимляне, не дремали. После поражения при Авен-Езере в их руках все еще оставались некоторые укрепления на израильской земле, и теперь они закрепились в самом сердце страны. Что касается снаряжения и вооружения, то в этом отношении филистимляне имели большое преимущество над израильтянами. В течение долгих лет угнетения они пытались упрочить свою власть, запрещая израильтянам работать кузнецами, чтобы те не изготовили себе вооружение. Заключив мир, евреи продолжали обращаться к филистимлянам за необходимыми кузнечными работами. Стремясь к легкой жизни, подавленной длительным угнетением, израильские мужи ничего не сделали для того, чтобы иметь свое оружие. Во время военных действий широко пользовались луком и прощой, и израильтяне могли это сделать для себя. Но кроме Саула и его сына Иоаннафана, никто не имел ни копья, ни меча.
Только на второй год царствования Саула были предприняты попытки усмирить филистимлян. Первый удар нанес Иоаннафан, царский сын, который напал на отряд филистимлян в Гиве и разбил его. Разъяренные этим поражением, филистимляне спешно готовились к войне против Израиля. Теперь Саул был вынужден повелеть трубить по всей стране, чтобы все мужчины, способные к войне, включая и колено, живущие за Иорданом, собрались в Галгале. Этот приказ выполнили.
Огромная армия филистимлян расположилась в Михмасе. 30 000 колесниц и 6 000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. Когда эти известия дошли до Саула и его людей в Галгале, все сильно испугались предстоящего сражения с таким могущественным противником. Они не были готовы к битве с врагом. Многие так напугались, что даже не осмеливались вступить в бой. Некоторые перешли Иордан, в то время как другие попрятались в пещерах, ямах и среди скал, которыми так богат тот край. Начало военных действий приближалось, и вместе с тем число дезертиров все увеличивалось, а оставшиеся с Саулом были исполнены самых мрачных и страшных предчувствий.
Прежде, когда Саул был помазан в цари над Израилем, он получил определенные указания, как действовать в такое время. «И ты пойди прежде меня в Галгал», — сказал пророк, — «куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Первая книга царств, 10 глава, 8 стих.
Изо дня в день Саул медлил, не предпринимая никаких решительных попыток ободрить людей и внушить им, чтобы они полагались на Бога. Когда назначенное пророком время истекло, он не мог уже больше ожидать и впал в горькое разочарование, подавленный такими тяжелыми обстоятельствами. Вместо того, чтобы добросовестно приготовить народ к служению, на которое должен был прийти Самуил, и совершить его, он позволил себе впасть в неверие и сомнение. Искать общение с Богом с помощью жертвы – это в высшей степени торжественное и важное служение, и Бог требовал, чтобы его народ, заглянув в свое сердце, покаялся в грехах для того, чтобы жертва была принята и чтобы он мог благословить его на победу над врагом. Но беспокойство Саула все возрастало, а народ, вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, надеялся на царя, который должен был управлять и руководить.
Однако Господь по-прежнему заботился о евреях и не обрушивал на них бедствия, что неизбежно произошло бы, если бы их единственной опорой стала рука смертного человека. Он окружил их такими обстоятельствами, чтобы они поняли безумие своих надежд на человека и обратились к нему, уповая только на его помощь. Время испытания для Саула настало. Он должен был теперь показать, надеется ли он на Бога или нет, и способен ли терпеливо ожидать, как повелел ему Бог, чтобы проявить себя человеком, на которого Бог может положиться в тяжелые минуты, как на правителя своего народа, или же, наоборот, он поколеблется и окажется недостойным своего святого призвания. Послушает ли царь, избранный Израилем, правителя всех царей? Обратит ли он внимание своих упавших духом воинов на того, кто был вечным источником силы и избавления?
Со все возрастающим нетерпением Саул ожидал прибытия Самуила и приписывал царящие в армии смятение, отчаяние и дезертирство отсутствию пророка. Назначенный срок настал, но человек Божий не появился. Божественное провидение удерживало своего слугу. Но беспокойный, неугомонный Саул не мог больше ждать. Чувствуя, что нужно что-то предпринять для успокоения народа, он решил собрать людей на религиозное служение и при помощи жертвы умолять о божественной помощи. Бог велел только особо посвященным людям приносить перед ним жертвы. Но Саул приказал: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения». И, облеченный в военные доспехи и меч, он приблизился к жертвеннику и принес жертвы Богу.
Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Самуил сразу же обнаружил, что Саул поступил вопреки данным ему указаниям. Господь сказал через пророка, что на этот раз он откроет, что нужно делать Израилю в критический момент. Если бы Саул выполнил все условия, на которых была обещана божественная помощь, тогда Господь посредством тех немногих, кто остался верен царю, совершил бы чудесное избавление для Израиля. Но Саул был настолько доволен собой и своими поступками, что вышел встречать пророка как человек, который заслуживал скорее похвалы, нежели порицания.
Тревога и волнение не покидали Самуила, но на его вопрос «Что ты сделал?» Саул начал оправдывать свой самонадеянный поступок. Он сказал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение».
И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову.
Израиль должен был либо перестать быть народом Божьим, либо придерживаться принципов, на которых утверждалась монархия, и таким путем руководствоваться божественной силой. Если бы Израиль полностью предался Господу и свою человеческую, земную волю подчинил воле Божьей, тогда он оставался бы его правителем. До тех пор, пока царь и народ подчинялись ему, он мог оставаться их защитником. Никакое правление в Израиле не могло быть успешным, если бы превыше всего не признавалась власть Божья.
Если бы в то время испытания Саул проявил уважение к требованиям Божьим, тогда Бог исполнил бы через него свою волю. Недостойное поведение царя показало, что он не способен стать наместником Господа и возглавить его народ. Он повел бы израильтян по неверному пути. Он руководствовался бы не волей Божьей, но своей. Если бы Саул остался верен, тогда его царство было бы утверждено навеки, но он оказался недостойным, и замысел Божий должен был осуществиться через другого его избранника. Управление Израилем должно было перейти в руки того, кто управлял бы народом в соответствии с волей неба.
Зачастую мы не знаем, что таят в себе испытания. Единственно безопасный выход – это оставаться полностью покорным Слову Божьему. Все его обетования даны на условии веры и послушания, а в случае неповиновения его повелениям мы лишаемся богатых благословений, обещанных нам в Священном Писании. Не следует действовать под влиянием порыва или же полагаться на суждение людей. Мы должны руководствоваться явленной нам волей Божьей и поступать согласно Его ясным повелениям, невзирая на окружающие нас обстоятельства. Бог позаботится о последствиях. Верностью Его Слову в одни испытания и трудностей мы можем доказать как перед людьми, так и перед ангелами, что Господь может доверить нам в трудный момент исполнить Его волю, прославить Его имя и стать благословением для Его народа.
Саул впал в немилость Божью, и тем не менее он не хотел смирить свое сердце и раскаяться. То, чего не хватало ему для истинного благочестия, он пытался возместить рвением в тщательном выполнении религиозных обрядов. Саул знал о поражении Израиля, когда ковчег Божий был принесен в стан Офни и Финиесом, и все же осмелился послать за ковчегом и священником, назначенным сопровождать его. Если бы это подняло дух народа, тогда он смог бы собрать разбегающихся воинов и вступить в сражение с филистимлянами. Он хотел теперь избавиться от присутствия Самуила и его поддержки и таким образом освободиться от его нежелательных укоров и замечаний.
Саулу был дан Дух Святой, чтобы просветить его разум и смягчить сердце. Он получил точные указания относительно того, как следует поступать. Он был облечен пророком Божьим. Но, несмотря на это, он поступил по-своему. Столь велико было его упрямство. История жизни первого израильского царя – печальный пример силы плохих привычек, приобретенных в ранней молодости. В юности Саул не любил Бога и не боялся его. Он с молоду не укротил свой своенравный дух и был всегда готов восстать против божественной власти. Те, кто с юности питает святое почтение к божественной воле и верно исполняет свои обязанности, таким образом готовят себя к исполнению высшего служения в последующей жизни. Но невозможно годами извращать способности, данные Богом, и считать, что потом, когда тебе вздумается измениться, обнаружишь эти способности в целости и сохранности и направишь их в совершенно противоположном направлении.
Попытка Саула поднять дух народа оказалась бесплодной. Оставшись только 600 воинами, он покинул Галгал и возвратился в крепость Гивы, недавно отвоеванную у филистимлян. Этот город находился на южной стороне глубокой каменной долины, то есть ущелья, в нескольких милях севернее Иерусалима. На северной стороне этой долины, в Михмасе, расположились лагерем филистимляне, которые совершали небольшие вылазки и опустошали страну.
Бог допустил такую тяжелую для израильского народа ситуацию, чтобы обличить своенравие Саула и преподать всем урок смирения и веры. Допустил из-за греха Саула, когда тот самонадеянно принес жертву Богу. Он не мог позволить, чтобы слава победы над филистимлянами была присвоена Саулу. И Иоанафану, царскому сыну, человеку, боящемуся Бога, предстояло избавить израильский народ. Движимый божественной силой, он предложил своему оруженосцу тайно напасть на стан врага. «Может быть, — настаивал он, — Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих».
Оруженосец, который также был мужем веры и молитвы, одобрил этот план, и вдвоем они тайно, чтобы им не помешали, оставили лагерь. Вознося искренние молитвы тому, кто вел их отцов, они договорились о знаке, после которого начались бы дальнейшие действия. Затем, спустившись в ущелье, разделявшее две армии, они молча двигались вперед, пробираясь в тени скал, а порой скрываясь за холмами и выступами гор. Приблизившись к крепости филистимлян, они оказались на виду у своих врагов, которые, завидев их, насмешливо закричали: «Вот, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они!» И подзадорили их: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто», имея в виду, что проучат евреев за смелость. Эти слова и были тем знаком, который Иоанафан и его товарищ условились ждать как доказательство того, что Бог благословляет их начинание. Скрывшись из вида филистимлян, по тайной, труднопроходимой тропе воины пробирались к вершине скалы, которая считалась неприступной и поэтому не слишком-то охранялась. Так они проникли в лагерь врага, убили часовых, которые были застигнуты врасплох, и не оказали никакого сопротивления.
Небесные ангелы охраняли Иоаннафана и его товарища. Они сражались на их стороне, и филистимляне падали один за другим. Земля дрожала, словно от множества приближающихся всадников и колесниц. Иоаннафан расценил это как признаки божественной помощи, и даже филистимляне поняли, что Бог вступился за израильтян. Великий страх охватил войска и на поле битвы, и в лагере. В смятении, принимая своих солдат за врагов, филистимляне убивали друг друга.
Вскоре шум сражения достиг израильского стана. Царские часовые доложили об ужасной панике среди филистимлян и о том, что их ряды заметно поредели. Отсутствие двоих еще не было обнаружено. После осмотра оказалось, что все на месте, кроме Иоаннафана и его оруженосца. Но, видя, что филистимляне отступают, Саул повел свои войска в наступление. Евреи, которые прежде бежали от врагов, теперь устремились на них. Многие скрывавшиеся также вышли из своих укрытий, и армия Саула преследовала бегущего в замешательстве врага, производя страшное опустошение.
Решив извлечь наибольшую пользу из создавшегося положения, царь необдуманно приказал своим солдатам ничего не есть весь день, скрепив свой приказ торжественной клятвой. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». Победа уже была одержана и без Саула, но он надеялся снискать себе славу полным уничтожением побежденного врага. Приказ воздерживаться от пищи исходил из честолюбивых амбиций и говорил о том, что царь равнодушно относился к нуждам своих людей, когда они противоречили его желанию самовозвышения. Скрепив свой приказ торжественной клятвой, Саул выказал опрометчивость и нечистоту. Сами слова клятвы свидетельствовали о том, что он желал прославить себя, а не Бога. Он не заявил «доколе Господь не отомстит врагам своим», а «доколе я не отомщу врагам моим».
Этот запрет привел к тому, что народ нарушил заповедь Божью. Весь день они сражались и ослабели от голода, а как только время запрета истекло, набросились на добычу и ели мясо вместе с кровью, нарушив таким образом закон, запрещающий вкушать кровь.
Во время дневного сражения Иоаннафан, не слышавший о приказе царя, поел немного меда, который нашел, пробираясь в лесу. Вечером Саул узнал об этом. Он сказал, что нарушение его приказа будет караться смертью, и хотя Иоаннафан непреднамеренно нарушил его, хотя Бог чудесным образом сохранил ему жизнь и совершил через него избавление евреев, царь объявил, что приговор должен быть приведен в исполнение. Пощадить сына значило для Саула признаться в том, что он согрешил, отдавая такой необдуманный приказ, а это, в свою очередь, уязвляло его гордость. «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает», — был его страшный приговор. «Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть».
Саул не мог приписать себе славу победы и надеялся прославиться рвением в соблюдении своей клятвы. Жертвуя даже сыном, он хотел показать всем своим подданным, что следует поддержать царскую власть. Не так давно в Галгале Саул осмелился поступить как священник, вопреки повелению Божьему. Когда Самуил обличил его, он упрямо оправдывал свой поступок. Теперь же, когда его собственный приказ был нарушен, причем приказ, не имевший смысла, да и нарушен не умышленно, а по незнанию, царь и отец приговорил своего сына к смерти.
Народ отказался исполнить приговор. Смело встретив гнев царя, люди заявили: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». Гордый монарх не осмеливался поступить вопреки единогласному требованию народа, и Иоаннафан был спасен.
Саул не мог не чувствовать, что его сын пользовался большим расположением Бога и народа, чем он. Пощада Иоаннафана была суровым упреком опрометчивости царя. Он предчувствовал, что его проклятие обрушится на его же голову. Война с филистимлянами не была продолжена. Саул вернулся домой угрюмый и недовольный.
Те, кто всегда готов извинить или оправдать себя за совершенный грех, часто самым суровым образом осуждают и порицают других. Многие, подобно Саулу, навлекают на себя недовольство Божье, но пренебрегают советами и презирают обличение. Даже когда они убеждены, что Господь не с ними, они отказываются видеть в себе причину своих несчастий. Взращивая гордость и самодовольство, они жестоко судят и порицают других, которые лучше их. Было бы очень хорошо, чтобы такие самоуверенные судьи поразмыслили над словами Христа. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2.
Часто те, кто стремится возвысить себя, попадают в такое положение, когда обнаруживается их истинный характер. Так было и с Саулом. Его поведение убедило народ, что царская честь и власть для него дороже, чем справедливость, милосердие и великодушие. Так народ, отвергнувший правление Божье, увидел свою ошибку. Люди променяли богобоязненного пророка, чьи молитвы приносили им благословение, на царя, который в слепом усердии молился о проклятии на них.
Если бы израильтяне не вступились за Иоаннафана, их избавитель пал бы жертвой царского указа. Нетрудно вообразить после всего происшедшего тревогу людей, остававшихся под управлением Саула. Как горько было сознавать, что он возведен на трон их же стараниями. Бог долгое время терпеливо сносит своенравные действия людей и всем дает возможность увидеть и оставить свои грехи. И хотя, быть может, кажется, что он способствует процветанию тех, кто нарушает его волю и презирает его предостережения, в свое время он непременно обличит их безумие.